Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. В очень необычной обстановке. И я даже не знаю, как сказать «у нас в гостях», но, тем не менее, у нас в гостях Инна Царёва.
Здравствуйте.
Здравствуй, Инна. Я вынуждена тебя представить своим...
Такая честь для меня. Официальным честь быть представленной тобой.
Официальным таким твоим представлением ты замдиректора Елизаветинской гимназии, а также теолог, художник, юрист. Инна еще просила ее представить как хозяйку питомника единорогов. Об этом мы поговорим позже, потому что это может быть не всем понятно. Сегодня мы разговариваем в очень непривычной обстановке.
Да уж.
Мы не можем собраться в студии, и, наверное, все радиослушатели поймут, почему. Я также не могу сказать с вами Анна Леонтьева и Константин Мацан, потому что с вами сегодня только Анна Леонтьева и Инна Царёва. Может быть, впоследствии мы как-то наладим вот это вот домашнее вещание. Я сейчас нахожусь, скажу по секрету, в доме загородном, далеко от Москвы. Мои дети остались в Москве и самоизолировались там. Инна, где находишься ты?
Я тоже нахожусь не в Москве. Я нахожусь на своей даче, скажем так.
Ага. Ну, я так понимаю, что все, кто мог... уехали, кто не мог или не хотел, вот как мои дети. Мои дети, например, категорически отказались покидать Москву, но отнеслись очень сознательно вот ко всему, что происходит. То есть они лишний раз никуда не выходят. Вот, они сидят в московской квартире. Ну вот стараются по минимуму, совсем сократили контакты. Вот.
Молодцы.
Инна, что делает, твоя семья? С кем ты самоизолировалась на своей даче?
Дело в том, что я самоизолировалась. Я такой изолировщик со стажем. Уже месяц почти я сижу на карантине, потому что месяц назад я вернулась из, страшно произнести теперь название этой страны, Италии.
Да, теперь страшно.
Вот. И, соответственно, сама добровольно засела на карантин, хотя это было еще до объявленного обязательного вот этого двухнедельного отсиживания. Но я решила это сделать, потому что работаю в школе с детьми, с огромным количеством людей, чтобы не было никаких страхов, пересудов и так далее. Я сама себя заключила в добровольный такой затвор на 2 недели. Сначала я была тут абсолютно одна, у себя посреди леса. У меня дача находится довольно в Подмосковье, но довольно таком непроездном, можно даже сказать, глухом месте.
Ничего себе.
Потом ко мне в конце уже моей изоляции приехала дочь. И сейчас мы уже всей семьей находимся тут. 3 поколения. И моя мама, вот я, соответственно, супругом и дочка.
Ага. Я, знаешь, очень давно хотела с тобой длинно-длинно поговорить.
Вот. Как это приятно! Наконец-то мы с тобой, можно сказать, встретились.
При этом я знаю, что у тебя столько дел, что не очень-то тебя и займешь. Сегодня тоже вот ты выделила нам, и мне, и слушателям время, и мы можем тебя слушать. Скажи мне, вот ты находишься в лесу, да, в доме. Почему у тебя так мало времени?
Мало времени? А, много времени?
Да, почему у тебя так мало времени? Почему, чем ты занята все это время вот в этом вот там, уединении?
Может быть, сейчас ты со мной согласишься, и наши радиослушатели тоже, что когда сидишь дома, уже у всех есть небольшой опыт, время тянется иначе. И ты уже не можешь носиться в том ритме, как белка в колесе, когда ты выполняешь разные социальные роли и за день посещаешь много разных мест. Дом – это иное пространство. Это даже пространство иное метафизически. Здесь все длится иначе, и время движется по-другому. Поэтому, наверное, не только я, но и все наши радиослушатели заметили, что они успевают не так много, как им казалось, они смогут успеть за эту неделю.
Скажи,
ты согласна со мной, Аня?
Ты знаешь, да, я совершенно с тобой согласна, но я хотела тебя спросить, вот, а что тебе нужно успеть? Вот, чем ты, что тебе в течение дня нужно?
Ну, во-первых, я сейчас не нахожусь на каникулах, несмотря на то, что вся страна выходная, да, всю эту неделю. Поскольку я работаю в гимназии, мы продолжаем учиться онлайн. Ага. И, как мы все знаем, это довольно сложно организовать учебный процесс вот в таком форс-мажорных условиях. И никто не был готов, ни учителя, ни дети, ни их родители, к тому, что раз из завтрашнего дня им нужно будет сидеть дома, нужно будет осваивать какие-то порталы, выходить онлайн, проверять и так далее, общаться друг с другом. Поэтому мы на полную катушку работаем, как если работала бы школа, но чуть-чуть это занимает еще больше времени. Ну, вот это во-первых. То есть получается, что я сейчас не в отпуске.
Ага.
Угу. Как человек разносторонний, я же не могу заниматься чем-то одним, поэтому происходит все время такое, что обязательно что-нибудь происходит, и ты, я чем-нибудь занята.
Скажи, пожалуйста, а вот как ты организовала эти занятия онлайн с детьми? Ведь дети, когда, наверное, уходят из школы, с одной стороны, можно сказать, ага, ну, они так обрадовались, потому что нет занятий, но с другой стороны, они же начинают скучать и друг по другу, и, может быть, даже по некоторым учителям, я побоюсь этого слова, не побоюсь этого слова.
Да. Да, ну, конечно, конечно. Вообще удивительно, да, школа оказалась сейчас в роли запретного плода, уж чего никак нельзя было ожидать от школы. Обычно-то, да, так мы все обывательски радуемся, когда не надо идти в школу, а сейчас вот все скучаем по ней.
Да, кстати, и как ты организовываешь вот общение с детьми? Вы выходите в скайп, вот как это физически выглядит?
Да, да. Ну, мы, во-первых, просто постарались сохранить все наше расписание, какое только оно существовало, ну, в зависимости от возраста ребенка и класса, и его учебной программы. Но только теперь все эти уроки, они вот происходят онлайн, через разные порталы, ну, скайп и не только, кому как удобно, и как это требует презентации или формы урока. То есть, прежде всего, это учебные занятия. Но это же может проходить в разных формах, например, в форме конференции или такого как бы хаус-пати, когда все присутствуют и видят друг друга, и общаются. В этом есть плюсы, но есть тоже определенные сложности. То есть, как, например, не потерять вот этого тонуса работоспособности, а также концентрации на уроке и взаимоуважительного отношения. Сидеть дома перед компьютером, грубо говоря, да, в домашней одежде. А как вот, тем не менее, слушать учителя, уважать его, не перебивать и так далее. То есть, тут возникло много еще этических вопросов, которые требуется по ходу дела решать. То есть, вообще ситуация интересная.
Да, ничего себе. А вы друг друга видите, когда вы общаетесь с детьми?
Ну вот, маленькие дети, как правило, предпочитают друг друга видеть. А, например, подростки иногда просят отключить камеру, так чтобы было видно только учителя. Тоже вот разные ситуации, разные бывают, да. Кстати говоря, вот могу даже поделиться интересными наблюдениями преподавания, если интересно, если хочешь.
Конечно, конечно. Я думаю, что очень многие хотят.
Да. Например, огромную важность сейчас в учебе онлайн, еще большую важность, чем обычно, занимает, как ни странно, внешний вид и вообще внешность.
Да.
Учителя прежде всего, да, потому что волей-неволей мы вдруг все стали таким, урок онлайн получается, как будто дети кино смотрят. И учитель – это такая кинозвезда, вот он актер, и вот они 2 часа общаются с ним, наблюдают за ним, поэтому очень важно. Потом, кстати, дети все это обсуждают, естественно. Ага. Поэтому очень важно, я посоветовала коллегам, такое мое собственное исследование провела, посоветовала сначала своим коллегам. Теперь, если позволите обратиться с таким советом всем, то коллегам-учителям из других школ на нас смотрят просто как через лупу. Еще больше нужно ухаживать за собой, следить. Вот, нюансы прически, макияжа, маникюра, какой-то там причесности, непричесности видны теперь еще в 10 раз больше, потому что мы на экране. Экран, известно, увеличивает и достоинства, и особенно недостатки. И как ни странно, вот даже приходится теперь даже на внешность обращать еще больше внимания.
Инна, ты знаешь, я тебя слушаю, и у меня такой вопрос. Вот ты замдиректора, ты работаешь с детьми в православной гимназии. Да. И ты мне сейчас рассказываешь о том, что ты должна шикарно выглядеть на экране девайсов, в которые смотрят твои дети.
Разрыв шаблона, да?
Да, я бы, наверное, ожидала от тебя что-нибудь вроде, что вот духовная красота, она важнее прически в данной ситуации.
Да, да, я знаю, это провокация с моей стороны.
А ты говоришь, что важен внешний вид. Вот на самом деле это такой серьезный вопрос. Вот, видимо, вот почему детям это важно, скажи мне.
Ну, например, не секрет же, что маленький ребенок, когда он только рождается, он до возраста 1 года делает самый большой прорыв в своем развитии, какой только может сделать человек. Он развивается семимильными шагами. Но какой у маленького ребенка мир? Из чего он может его познать? Он не умеет, да, ни читать, ни писать. Его стараются там не возить куда-то далеко. Он учится, изучая лицо своей мамы, бесконечно глядя на нее. Поэтому, хотим мы или не хотим, для нас вопросы внешности мы не можем их отметать. Поскольку мы все люди, начинается наше восхождение, хотим мы этого или не хотим, повторяю, с внешнего. Потом уже хорошо, если мы продвигаемся куда-то вглубь. Но, как говорит у нас в народе, встречают по одежке. Вот примерно то же самое. Дети всегда, я давно работаю в школе, больше 20 лет, любят красивых. И они любят красивых учителей, они слушают их лучше. Поэтому очень-очень важно. Каждый человек красив. Я сейчас не говорю о каких-то стандартных и кем-то навязанных требованиях. Просто вот нужно обязательно помнить об этом, что ребенок, и любой, кстати, не только ребенок. Я когда много лет преподавала еще в институте, это тоже, я об этом тоже это замечала, что сначала первые 20 минут тебя подробно разглядывают, потом на 21-й минуте начинают тихонько вслушиваться в то, что ты говоришь. Ну, у детей это все происходит параллельно, поскольку у них не засоренные органы чувств, они могут сразу 5 органами чувств начинать впитывать тебя.
Да, интересно, интересно.
Ну, вот так я бы порассуждала на эту тему.
Ты знаешь, я вот слышу твое рассуждение, должна сказать, что иногда я, работая уже почти 6 лет радиожурналистом, я замечаю какую-то удивительную вещь. На радиопередачу приходят люди, и внешне я не всегда понимаю, красивые они или нет. Uh-huh. Да? Но в процессе вот рассказа о каких-то таких замечательных вещах я вижу, как они, ну, не по-русски говоря, красивеют на глазах.
Да, да, понимаешь? Да, понимаю.
То есть в начале передачи так и сяк, в середине я вижу, как... Ну, то есть, как будто человек действительно раскрывается. Я думаю, что, может быть, ты, наверное, это тоже имеешь в виду, когда говоришь о красоте, да? Ну, прическа, наверное, тоже важна для учителя.
Конечно, и это тоже я имею в виду обязательно. Но представь себе, если бы, не дай бог, там какой-нибудь у нас, допустим, сановитый чиновник выступал, и у него бы криво был повязан галстук. Никто бы не слушал, что он говорит, правда? Даже если бы он говорил важные вещи, все бы смеялись только над галстуком. Или бы у него была растрепана прическа. Не дай бог, если во время богослужения и архиерейского что-нибудь не по чину, да? Что-нибудь, не дай бог, там упало или потерял. Все должно быть, прежде всего, очень-очень безупречно. Поэтому у нас, кстати, и устав церкви такой подробно разработанный, даже относительно того, какого цвета облачения должны быть, какого цвета должен быть коврик на солье. Это важно. Хотя, кто бы спорил, для того, что мы, когда мы приходим в церковь, мы приходим за духовностью, да, и хотим от себя духовного роста. Но как много там внешнего благолепия. Протестанты попытались это отрицать, но и вот где они сейчас, вне церкви.
Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с нами и с вами заместитель директора Елизаветинской гимназии, теолог, художник, юрист Инна Царёва. Инна Царёва, просит ее также представить как хозяйку питомника единорогов. Инна, а вот если ты хочешь себя представить хозяйкой питомника единорогов, у нас с тобой такой замечательный разговор с разных концов света. Скажи мне, как ты завела этот питомник, как он у тебя появился, какого вида единороги в нем обитают?
Да, единороги – такие создания, которых чаще всего люди считают, что их либо не существует, либо они выполняют какую-то исключительно орнаментальную функцию. Но я вот решила, что единорогами надо заняться хоть кому-то. Вот и занимаюсь ими теперь. Получается, у меня единственный в мире этот питомник.
Я должна сказать, что, Инна, ты пока вот просто отвернись. Я должна сказать, что Инна человек, красивый человек, который вокруг себя умеет выстроить какое-то красивое пространство. Я считаю, что вот люди, которые умеют выстроить такое красивое пространство, они, ну, как бы это такая форма благодарности, да, Богу. Вот вокруг тебя эльфы, единороги. Понимаешь,
да, я восхищаюсь этим, вот этой формой жизни.
Я очень восхищаюсь этой формой жизни.
Я за то, ни в коем случае не подумайте, дорогие радиозрители, что мы вас пытаемся сейчас напугать и как-то сбить с толку. Мы сейчас с Анной говорим о том, что сознание наше, особенно современного человека, нуждается в возвращении мифа в нашу жизнь, некой мифологичности, в расширенной реальности, в том, что превосходит содержание новостных блогов. А то говорить нужно и мыслить в том числе теми категориями, которые неосязаемы или невидимы. А поскольку есть люди, облаченные саном и имеющие дар священству, например, и послушание, проповедовать самвона и говорить о высоких категориях, проповедовать Евангелие. А мы, как слабые женщины, я, например, буду говорить только о себе, не имею такого послушания, такого дара. Поэтому иногда выражаю свои какие-то идеи в мифологической форме.
Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что ты самоизолировалась с мамой, дочкой, с единорогами, с эльфами. Вот, но возвращая беседу так с неба на землю, как я вот люблю делать, да, с Костиком, вот у меня такое ощущение, что самоизоляция, вот так, такое самое сейчас популярное слово, да, оно очень многое, ну, очень обостряет чувства человека, да, в том числе оно обостряет какие-то, ну, я не побоюсь этого слова, психозы, какие-то такие тревожные состояния. Вот ты не ощущаешь, вот что у вас в семье в этот момент происходит?
Я абсолютно согласна, Анна. Действительно, это тот момент, ты затронул очень важный, в котором нужно быть особенно осторожным вот сейчас в наши дни, потому что, конечно, когда люди, даже очень любящие друг друга, но не по собственному выбору, кстати говоря, я бы не назвала уже то, что происходит на этой неделе, самоизоляцией. Мы же просто должны изолироваться. Просто обязаны, будучи гражданами, осознанно выполняя свой гражданский долг. Вот самоизолировалась я 3-4 недели назад. Сейчас это уже обязанность. Да. Поэтому это уже не само, я бы так сказала. И поэтому люди, которые вынуждены находиться вот на маленьком-маленьком пространстве и должны терпеть друг друга 24/7, конечно, испытывают, наверное, те же искушения, которые испытывали монахи общежительных монастырей, лавр каких-нибудь 6-7 века, как описывают Авва Дорофей, например, такие. То есть, когда они там жили по 1500 людей и видели друг друга постоянно, и никогда не могли остаться наедине. То есть, изоляция, с одной стороны, это одиночество, а с другой стороны,
это еще и постоянное пребывание бок о бок с кем-то, человеком, с людьми, которые являются свидетелями всей твоей жизни. И здесь нужно быть очень внимательным, чтобы не раздражать и не раздражаться. Нужно давать место друг другу, чтобы у каждого было свое пространство, свое, опять же, время. У нас у каждого свой собственный внутренний ритм. Кто-то что-то делает быстро, кто-то медленно, да. Кто-то любит снимать свою тревогу музыкой, кто-то физическими упражнениями. И вот нужно как-то научиться предоставлять друг каждому, с кем мы заперты сейчас в четырех стенах, такую возможность. Это настоящее искусство. Я не могу сказать, что я этим овладела за месяц. Я тоже этому учусь. Намного проще в этом смысле сидеть совершенно одной. Намного проще, чем сидеть вот втроем, вчетвером, даже вдвоем.
Да, прекрасно ты рассказываешь, потому что я вот пытаюсь представить, я радиослушателям открою секрет. Я очень хорошо знакома с мамой Инны, Натальей Владимировной, потому что когда-то, очень много лет назад, примерно 20, страшно сказать об этом, мои дети пошли в школу отца Артемия Владимирова и закончили в ней несколько классов. Вот сейчас моему старшему сыну 26 лет. Вот. Но я очень хорошо помню деятельный, такой кипучий, активный характер Натальи Владимировны. Вот как точно твоя мама сейчас переносит вот это вот, что она делает, какой деятельностью занята?
Спасибо большое, во-первых, Анна. Я тоже ей сказала, что буду сегодня общаться с тобой. Она передала тебе большой привет. Передавай привет Дане, которую мы все очень любим. И следи внимательно за его успехами. Да, я бы сказала, конечно, чем активнее человек, тем труднее ему. Поэтому, наверное, таким энергичным и ярким личностям, как вот моя мама, ей труднее всего. Поэтому мы ее оберегаем. Стараемся не попадаться лишний раз. Стараемся не спорить. Но даже когда не получается, вот стараемся просить прощения первыми. Потому что людям таким с холерическим складом, психотипом, им очень сложно вот хранить молчание и ходить по периметру. Действительно. Человеку дело очень сложно. Но это тоже большая задача. То есть мы сейчас все оказались вот перед вызовом к себе самому прежде всего. Найти в себе какие-то ресурсы, на которые ты давно уже забил, выражаясь таким современным языком, на которые ты не обращал внимания в этой суете повседневной. Теперь раз мы по мановению палочки оказались в состоянии какой-то снежной сказки, снегом засыпало и заложило ватой уши, тихо. И вот найди себя через это.
Скажи, очень пожалуйста. Интересно. Это очень интересно.
Да, это интересно. А мне хочется, знаешь, вот чисто бытово представить себе твой день. Прости, пожалуйста, раз уж я так... Ты учительница, да, ты даешь уроки. Вот как выглядит твой день? Ведь нужно как-то себя очень организовывать для того, чтобы как-то вот находиться да, в таком состоянии тонуса.
Могу рассказать сегодняшний день. Я встала в 7 утра. Я, поскольку у меня здесь сад, который называется Верц, я вышла поздороваться с розами, как я это называю. Была в саду, прогулялась, прошла 4 километра по лесу. Это было солнце, и прекрасное было утро. С 9 часов я вернулась домой, и были уроки, которые я либо вела сама, либо присутствовала, координировала какие-то вопросы. К тому же сегодня там опять наши власти какие-то распоряжения новые, как обычно. Нужно пообщалась я с коллегами, то есть всякую выполняла административную функцию, которую я обычно делаю. Потом еще я, поскольку я художник, у меня постоянно стоит мольберт, у меня наготове мастерская, там тюбики краски, и всякое свободное время я стараюсь подняться на чердак, чтобы вот предаться безудержному арту.
Безудержного арта, это прекрасно.
Да. Ну, плюс со мной рядом дочь, 10-классница. Нужно еще постараться, чтобы и она успевала делать уроки, и следить за ее расписанием, помогать ей. сожалению, сейчас пришлось тоже изолироваться от преподавателя музыки, который приходит к нам домой. И поэтому музыкой она тоже занимается теперь самостоятельно. Но, тем не менее, у нас еще всегда звучит рояль дома, и это очень здорово.
А кто играет на рояле, Инна?
Моя дочка, она занимается музыкой, и вот у нее каждые 3 часа в день она занимается. То есть я рисую, Маша играет.
Ну, то есть дочь твоя сама подходит к роялю и играет по своей воле, ты хочешь сказать?
Ну, не совсем, конечно, ей приходится напоминать и сказать там, вот, пожалуйста, ты сегодня, наверное, по-моему, еще не занималась, или когда ты планируешь сегодня заниматься. Но онлайн-уроки обычно заканчиваются позже, чем реальные, поэтому иногда приходится это все сдвигать на вечерние часы. Музыку. Ну, ничего. После фуг Баха и каких-нибудь мазурок полонезов, их прослушивания, хорошо спится. В окружении елей, как здесь у меня.
Так, Инна поднялась на чердак, занялась живописью. Звучит все красиво пока под звуки рояля.
Да. И поскольку я вот сейчас получаю еще одну профессию, профессию художника, и занимаюсь активно живописью. Учусь я во Флорентийской академии искусств. Поэтому, собственно, я вот и вернулась недавно из Италии, оказавшись на карантине. Много времени я провожу вот в этих занятиях, которые для меня являются и радостью, и отдушиной, но и трудом, потому что это же муки творчества. Аня, нам ли с тобой этого не понимать? Да, поэтому мне, можно сказать, повезло, прости, если перебиваю, потому что мой род занятий позволяет как раз сидеть в карантине и делать свою работу. То есть я могу видеть своих учеников и оценивать их успехи, успехи своих коллег, и могу спокойно заниматься живописью. В этом смысле я счастливый человек. Могу еще выйти на улицу и вот пощипать свежие травки, погладить крокусы цветущие. Есть люди, которым намного более тяжелее, которые заперты в квартирах, и их род деятельности, но никак нельзя запихнуть вот в тихое пребывание у мольберта.
Ну, я должна тебе сказать, что вот как раз мои младшие дети, они заперты сейчас в квартире, им 20 и 23.
Вот. Ну, да.
Дочь моя тоже находит отдушину в том, что она рисует.
Дочь твоя, Аня, очень талантливая девушка. Она прекрасно развивается как художник. Очень смело то, что она делает, так держать. Передай ей мой респект.
Да, спасибо большое. Ну, видишь, еще все такие становятся, вынуждены стать немного интровертами.
Да, но это неплохо.
Роскошь человеческого общения, она вот, то, что я вот слышу сейчас твой голос, для меня это уже роскошь человеческого общения.
Это правда. Это правда. Здорово, да? Иногда люди не виделись годами в Москве, и вдруг карантин нас так всех посадил, что начинаешь даже забытых друзей вспоминать. Это ж тоже хорошо. Еще один плюс.
Мы вернемся к вам ровно через минуту. Не уходите от нас. Мы продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».